Ну что, воробьев, давай запивай.
Ну давай,
Три,
начинай.
четыре.
Там, 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 та-дам, там, 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 там.
Немного нестроено, конечно.
Ну, чуть-чуть, так в нотки чуть-чуть не попадали.
Ну, а что вы хотели? Это Deep Purple для бедных, для богатых сегодня в Кремле. Как вы понимаете, мы недолго сегодня с вами пробудем, нам нужно подготовиться к концерту, кому там накраситься, на деколониться, как говорит моя бабуля, на бездеколониться.
Плющев, тебе накраситься, я понимаю, да, чтобы не узнал никто, не дай бог.
И так далее. Нам сегодня на концерт Deep Purple. Вот, поэтому так мимоходом обсуждаем, в частности, куда идет Россия, прежде всего, прямо сейчас. Потом Сан Саныч Пикуленко придет, тоже в торопях с ним поговорим два раза. Обзор прессы в 9:35. И новости спорта в 9:46. Такая программа на предстоящий час. Да, темы на следующий час потом объявим.
Да, ну, сейчас не стоит, наверное, запутаться. Сейчас начну звонить, там темы такие же трепещущие.
А вдруг
сейчас
еще придут какие-нибудь breaking news?
Да, и да, все. Да, как всегда.
Александр Плющев, Ирина Воробьева вас приветствуют.
Доброе утро.
Доброе утро. Звукорежиссер Светлана Ростовцева. Вот такой компанией с вами работаем. Телефон наш 363-3659. На него вы уже можете звонить и говорить, куда идет Россия. СМС +7 985 970 45 45. Через буквально секунду мы продолжим.
Разворот.
Ну так вот, этот вопрос, ответ на который мы можем искать, вообще уже ищем несколько лет, даже, может быть, больше десятка лет.
Кто виноват и что делать?
Ну да, нет, это сотни. А вот куда идет Россия? Куда мчишься ты, тройка, собственно, птица? Вице-премьер Иванов ответил на этот вопрос. Смотрите, что он сказал. В Мюнхене он выступал. И сказал, все ждали, что он что-нибудь ударит кулаком по столу или там начнет ботинком бить по трибуне, а нет, нет, все было спокойно, как-то лирично. Россия идет по пути создания социально ориентированной рыночной экономики, повышения уровня и качества жизни своих граждан, эволюционного развития страны в условиях тесного международного сотрудничества на основе принципов международного права, сказал Иванов.
О, как!
Вот представляешь, ни свет, ни заря. Не буду говорить, как говорит моя бабуля по этому поводу. В общем,
это таким образом, по его словам, это краткий ответ такой на вопрос, куда идет Россия. То, что ты прочитал, мне очень понравилось.
Да, ни свет, ни заря. Мы предлагаем вам самим ответить на вопрос, куда идет Россия. У нас есть несколько минут, и мы потратим их исключительно на телефонные звонки и СМСки. Звонки 363-3659, код Москвы, 495, простите, всплывают какие-то эти
что-то, да, как-то
рудименты. СМС +7 985 970 45 45. Алло. И неприличными словами не выражаться, это моя прерогатива. Алло. Алло, видишь, как человек сразу трубку бросил.
Всё, ты сказал не выражаться, значит нельзя.
Алло. Алло, алло. Ну что, что случилось?
Смотри, так и неприличные слова какие-то люди хотят использовать.
Куда,
тишина.
Куда идет Россия? Алло.
Алло.
Здрасте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Инна Григорьевна.
Инна Григорьевна, вы наблюдаете вектор, наблюдаете направление, куда идет Россия?
Да, я так думаю, что к коммунизму.
К коммунизму?
Да.
Вы
я так поняла, что к коммунизму.
Вы серьезно или обстебываете, или обстебываете Иванова просто?
Вы не согласны?
Нет, нет, я честно говоря, не знаю. Не могу согласиться или не согласиться.
Вы сказали неприличными словами не говорить, но уж извините меня.
Коммунизм вы считаете неприличным?
А я не знаю, я так вот сейчас услышала, думаю, что же я звоню с твоим неприличным словом. Простите, пожалуйста, я старый человек.
Ничего страшного. Вы, как вы сами будете голосовать за Зюганова, получается? Нет?
Чего?
Вы сами будете голосовать за Зюганова?
Ну, спаси бог меня.
Нет?
Никого не пойду я голосовать.
Понятно. Хорошо, спасибо вам большое. К коммунизму идет
да,
Россия.
Да, неплохо.
Да знаешь, мне что понравилось в выступлении Иванова? Вот эта мягкость еще каким образом выражена? Вот он говорит, можно ставить точку после четвертого слова. Россия идет по пути.
Россия идет по пути, это хорошо.
Это очень-очень такое замечание, знаешь, в восточном стиле. Главное по пути идти. Неважно куда, собственно, главное идти по пути.
Это вообще очень странно, что он не сказал, Россия идет по плану. потому что это очень вписывается в общую концепцию.
Ну, может быть, это какой-нибудь обратный перевод, мы опять что-нибудь не поняли.
Я не видел
выступления, надеюсь, Иванов по-русски все-таки говорил, он сказал так, как написано. Россия идет по пути создания социально ориентированной рыночной экономики. Что вы думаете по поводу пути, по которому идет Россия? Отвечайте на этот вопрос через полторы минуты.
Разворот.
Как давно мы не встречались. Реклама.
Ваш автомобиль – отражение вашего статуса, как эксклюзивные часы или членство в дорогом клубе. И чем дороже ваш автомобиль, тем больше соблазн его угнать. Что делать?
«Кобра Коннекс» – спутниковый противоугонный комплекс, учредитель профессиональной ассоциации противодействия угонам транспортных средств. 101-1-911. «Кобра Коннекс» подчеркнет ваш статус. 101-1-911.
Теперь еще и клубная система.
Лови скорей, тащи на кассу и в пакет быстрей. Мечту храни, как я хранил, из рук своих ее не упустил. Медиамаркт такой один, мегамагазин в Европе номер один. Пора поверить своим ушам, покупки улет сам не отдам.
Мегамагазин электроники номер один в Европе. Сделано в Германии. Медиамаркт.
23 февраля в Государственном Кремлевском дворце состоится долгожданный концерт легендарного испанского тенора Пласидо Доминго.
Выступление короля оперы станет настоящим подарком для любителей оперного пения в праздник Дня защитника Отечества.
Сопровождает концерт Пласидо Доминго Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением американского дирижера Юджина Кона.
Начало в 18 часов. Заказ билета 644-22-22 и на сайте концерт.ру.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Вот новый разворот. Ожидаемый, но... Как это сказать? Я не могу сказать неприличный. Все-таки он, в моем понимании, не неприличный. Ответ был получен, наконец. Да, как и было сказано. Друзья мои, мне кажется, вы как-то немного не понимаете важности момента. И глумитесь.
Во-первых, глумятся с радиослушателями, судя по смс-кам.
А кто такие с радиослушателями?
Радиослушатели, не надо тут вообще придираться к моим... Я с утра просыпаюсь, не нужно так писать.
Кого это волнует? 363-3659. Алло.
Здравствуйте, Николай из Москвы.
Здравствуйте, Николай.
Россия мчится в никуда.
Почему?
Ну, потому что определенности никакой нет. Все какие-то ориентации непонятного происхождения. Вот определиться надо с вектором вот этим, куда нам идти? Европа, Азия, кто мы? Азиопа или Евразия? Понимаете, почему нам
Подождите,
не нравится...
Подождите, а свой путь, разве это плохо? Вот тут смотрите, Иванов сказал, между прочим, об этом. Мы с уважением относимся к тем ценностям, которые Америка и Европа культивировали веками. Однако мы полностью отдаем себе отчет, что этот уникальный опыт не может служить эталоном, с которым, как с тройской унцией, все народы мира должны сверять свои политические уклады, национальные культуры, вероисповедания и менталитет.
Ну хорошо, можно своим путем, но тогда надо определить, он бы дал определение вот этому своему пути. Какой-то свой
создание
путь.
Создание социально ориентированной рыночной экономики, повышение уровня и качества своих граждан, эволюционного развития страны в условиях тесного международного сотрудничества на основе принципов международного права.
Ясно. А 17 лет что у нас сделалось?
Ну, наверное, создание не социально ориентированной, не рыночной экономики, понижение уровня и качества ни своих, ни граждан, ни эволюционного развития, ни страны.
Ни развития, ни страны.
Я не знаю, что делать. Видимо,
ну,
так.
Ну, а тогда надо привлечь к ответственности тех людей, которые вот делали не так.
Ну, это... наверное, так и делается. Мне кажется, так и делается.
Да что-то, судя по всему, ничего не делается.
Как? Например, вот там, я не знаю, дело ЮКОС. Вот делали люди не так.
Да нет, привлекли. Ну что вы, ЮКОС. ЮКОС – это стрелочник, грубо говоря. ЮКОС. Вот я, например, я инвалид. Понимаете, я по своему кошельку, по своему образу жизни, я не чувствую, чтобы я стал богаче жить от того, что ЮКОС разорился. Не разорился, но...
Хотелось бы, правда?
Ну, нет, мне этого не хотелось бы. Мне хотелось бы, чтобы и ЮКОС был жив, понимаете, и я цел.
Слишком много, мне кажется, вы хотите. Спасибо вам огромное. 363-3659, наш телефон. Я Совсем забыл сказать, можно же Воробьёва еще смотреть по телевизору. В смысле, не по телевизору, там черное что показывает, по интернету.
Воробьёва по телевизору нельзя смотреть, к сожалению.
А хотелось бы, да?
А хотелось бы, конечно.
Плюшев.com/видео, там идет видеотрансляция наша. Шишки, а не телевизор, рано еще. Да. Алло.
Алло.
Здрасте.
Алло.
Здрасте.
Здрасте, меня Александр зовут, ваш тёстя.
Здрасте.
То, что куда Россия идет, да это даже понять невозможно. Да какая разница, куда она идет? Куда-нибудь придет, в конце концов.
Вы уверены? А может быть, главное это не в том, чтобы куда-то дойти, а главное в том, чтобы идти. Потому что все-таки путь
правильно,
всегда главнее
цели. Главное вперед идти, куда-нибудь дойдешь, в конце концов.
А вы уверены, что вперед-то, да? Что не назад там, а вперед?
Ни вправо,
да
ни влево, ни наискосы.
Нет, назад невозможно. Вы сами же понимаете. Эти идут где-то параллельными путями, эти идут одной дорогой, другой. А все они параллельно идут вперед, в конце концов. Правильно ведь?
Ну, я не знаю, я как не силен в геометрии.
Не, ну прогресс
был.
Идет какой-никакой, в конце концов, научная революция все-таки. Нас же здесь тоже касается. Мы, собственно говоря, вот мне кажется так, это мое мнение. Мы все идем в одной упряжке, никто никуда не может свернуть куда-то так сильно, в сторону. Понимаете, что все, все в мире...
Послушайте, знаете? А вот это вот, упряжка, она обязательно, это главное вообще, все в одной упряжке?
Нет, не в этом дело, но вот вы в квартире, вы так живете, рядом квартира немножко по-другому живет, получше, похуже, но вы вместе живете, и старайтесь, чтобы дом получше был, все вместе, один так, один побольше делает вклад, другой поменьше, ну, насколько может, в конце концов.
Ну, кто забирает свой вклад, понятно, спасибо большое, опасаясь деноминации, например. Кстати, о слухах мы поговорим с вами после 10 часов, я выдаю тайны ближайшие. Ну спросим у Сан Саныча. Знаешь, сегодня я утром слушал обзор наших вечерних событий в Москве, Таня Трифилова, она сказала «Пигмалион», а мне послышалось «Пикулион». Думаю, как прекрасно сказано, «Пикулион», Сан Саныч Пикуленко, доброе утро.
Доброе утро, Сан Саныч.
Давай спросим пока, до его фирменной заставки, как будто он нам позвонил в эфир и говорит, вот куда идет Россия? Куда
едет
в правильном направлении, ага. Потому как я всегда говорю, что хочешь жить хорошо, купи автомобиль. Ты становишься ярко выраженным индивидуалистом, и тебе всегда есть чем заняться.
Как и миллионы других.
Потому что те, кто ходят, они, как правило, вы знаете, что когда человек идет без цели, он ходит по кругу. А когда у человека появляется автомобиль, он всегда ходит в правильном направлении.
А по кругу он не ездит, да?
Нет, потому что он едет по знакам, там четко определены цели, четко определено направление. Нет, пешеходы нет, не надо. Поэтому автомобиль – это другая степень свободы.
Хорошо, а другая степень свободы через несколько секунд.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Сан Саныч, доброе утро.
Доброе утро. Я сегодня хочу порадоваться за фордовцев. Я надеюсь, что многочисленные владельцы фордов разделят со мной эту радость. На прошедшем ралли Швеции, там, где ездили по таким снежным ледяным дорожкам, форд занял первые 3 места.
Там на фокусах?
Там на фокусах. Чтобы было понятно, ездят там на фокусах, и великий чемпион на Ситроене перевернулся, потом сломал машину окончательно. Поэтому событие. Очень молодой гонщик Яри Матти Латлуала, финн, выиграл. Пожалуй, это самый молодой гонщик, выигравший этапы чемпионата мира. На втором месте оказался на форде тоже финн, Хирванин. И на третьем месте Луиджи Галли, итальянец, который вдруг неожиданно сумел найти себя на ледяных дорожках. Что, в общем-то, непривычно для южан, но очень приятно. Поэтому я искренне радуюсь за фордовцев. Неплохой автомобиль. Если хорошего не отнимешь. Если самый покупаемый автомобиль у нас 2007 года, то тем хорош, что и даже на чемпионате мира по ралли выигрывает. Хотя из 5000 деталей, имеющихся на стандартном автомобиле, в спортивном использовали всего 24.
Точно ему фордовцы приплачивают, пишет Куднов на сайте у нас на plushev.com/video, где идет видеотрансляция. Знаешь, да, я тоже начал подозревать это. Еще они приплачивают точно тем этим тысячам или десяткам, наверное, десяткам тысяч людей.
Сотням тысяч людей.
Которые в очереди стоят, перепродают, да, перепокупают эту, да, очередь несчастную. До сих пор вот эту очередь покупают, да?
Да, и продают. Да, конечно, это нормальное явление. Нет. Дело в том, что, несмотря на яростные старания Форда обеспечить всех автомобилями, но не удается. Желающих почему-то больше купить автомобиль, чем возможности его произвести. И в ближайшее время будет юбилей, мы будем обязательно об этом рассказывать. Хотя насчет приплачивает Форд, хотелось бы, хотелось. Но Форд пока не выпускает тот автомобиль, который бы мне хотелось.
Как, кстати, как твоя Мазда? Я сегодня слышал, ты отчитываешься.
Замечательный автомобиль. Очень хорошая обновка в классе D. Я сначала воспринял скептически. Ну, думаю, рестайлинг. Ну, думаю, как всегда у Мазды. Медленное японское это совершенствование под названием Муда. Но оказалось все совсем не так. Оказалось, что там тоже... это нет, я не буду больше говорить, потому что там еще есть три положения в этом кайзене. Но это уже звучит по-русски. Я не произнесу просто. Вот. Я
выбрал. Уже был хорошо. Саша, уже нормально было. Все в порядке.
Плющ уже просил не произносить мастерных слов.
Замечательный такой автомобильчик. Пожалуй, что мне не очень понравилось, это пространство над головой задних пассажиров. Вот мне, пожалуй, тесновато. А вот снаружи благородно, снаружи богато, бы я сказал.
Ты просто не привык, ты не часто ездишь задним пассажиром.
Сиденье, я всегда пробую себя, даже жертвую собой.
Даже в багажнике.
На третьем ряде сидений минивэна пытаюсь уместиться, при этом пристегнуться еще, понимаешь? Изображаю из себя. Даже пытался попробовать детские креслица, вмонтированные в Вольво. Но, извините, не вошел нижним бюстом.
Бывает. Значит, Сан Саныч Пикуленко вернется, чтобы ответить на ваши вопросы. Задавайте их по смс +7 985 970 45 45. Будет это в 9:54. Буквально через несколько секунд новости. Это Лев Гулько. Доброе утро. Доброе утро, Лев.
Доброе утро.
Доброе, здравствуйте. В камеру сейчас здравствуйте. Да, ну что ж, начнем, да?
В хорошем смысле этого слова, в камеру.
В хорошем смысле, а чего, кто говорит в плохом-то? Значит, начнем с Анатолия Борисовича Чубайса, который есть сегодня в журнале The New Times. Интервью тут с ним, поскольку финансовый кризис, о котором все много говорят, вот, он может поставить власти перед выбором, в меню которого увеличение расходов бюджета на поддержку национальной экономики или ужесточение либеральной финансовой политики, утверждает Анатолий Чубайс. Он много чего здесь утверждает. Он, так сказать, утверждает, что страна может, так сказать, по двум вариантам пойти. Если будет выбран вариант политики, о котором, так сказать, он говорит, то есть закроет страну, то тут вопрос сразу к нему. Именно вас могут сделать козлом отпущения, вы этого не боитесь. После ареста там зама Кудрина-Старчака появились слухи, что следующий вы. Он говорит, может, и заговорили, но для меня это произошло в 358 раз. Ну, то есть он все время козел отпущения, Анатолий Борисович.
Привык,
все,
рано или поздно привыкаешь.
Должность, да,
все равно. Вот, нет, ну все сваливает на него. Ну, кто виноват во всем?
Чубайс.
Обычно говорит,
ну да,
Чубайс.
А, ну да, действительно.
Ну, потому что такая вот...
Еще при дедушке, пошло. Да.
Конечно.
Во всем виноват
Чубайс. Вот. Да. Ну и вот тут много довольно любопытного. Он-то, собственно, куда страна пойдет, пока неизвестно. Но он знает, куда он не пойдет, не уйдет. Вот он, если он уйдет, то он знает, куда он не уйдет. Это две сферы. Одна госслужба, куда он не пойдет, а другая — это публичная политика. Вот он в эти вещи не пойдет. Он пойдет, ну, в бизнес, например.
В спорт.
Ну, куда угодно может пойти, Анатолий Борисович. Писатели там.
А, кстати, да.
Институт какой-то возглавить, предположим. Вот. Ну, довольно любопытное интервью. Это журнал The New Times. Дальше Кстати, об экономическом кризисе. Новые известия пишут о том, что россияне боятся политической нестабильности, а не экономического кризиса, судя по раскладам социологов. В конце минувшей недели социологи Левада-центра представили результаты нового опроса об основных внутренних угрозах. Для России выяснилось, что за прошедшие годы страх перед экономическим кризисом как-то несколько уменьшился, надо сказать. Зато на смену ему пришли опасения политической нестабильности после смены президента. При этом россияне все меньше боятся распада страны, обострение ситуации в Чечне и выступление экстремистов. Вот тут такая табличка левадовская, что, по вашему мнению, представляет сейчас основную внутреннюю угрозу для России. Ну, вот как раз нестабильность, так сказать, и занимает первое место.
А мы решили сегодня скрестить этот опрос с другой публикацией журнала The New Times, который ты уже обозревал, о том, что чиновники там...
Вверх-вниз.
Как-то,
кто вверх,
у них там слухи ходят, что будет после президентских выборов. Да. Вот мы это обсудим после 10 часов.
Ну, видите как, прекрасно. Значит, никто не кушает проценты ВВП, это публикация в «Новых известиях». Вот кандидат, он утаил доходы, это издание «Газета». Такая довольно любопытная история. ЦИК направил в российские регионы информационные плакаты кандидатов в президенты, предназначенные для размещения на избирательных участках. Под портретами кандидатов, помимо биографических данных, есть информация об их имуществе, которое они, по данным ЦИКа, пытались утаить при составлении официальных отчетов. Вот эти все плакаты будут расклеены, как заявил корреспондентом газеты секретарь ЦИКа Николай Конкин, в разных регионах. Такие неприятные напоминания появятся под фото Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского и даже Андрея Богданова.
Я сказал «даже», я испугался, что скажет «даже Дмитрия Медведева».
Не бойся. Не бойся. Даже не написано, даже я от себя добавил.
Да просто нет, ну просто Медведеву нечего утаивать. Он, конечно, может, и утаил бы с удовольствием, но нечего.
Ну, нечего, конечно. Вот кандидат, он утаил доходы. Это издание, которое называется «Газета».
Насколько я помню, там по закону можно как-то обжаловать это все дело, но будет уже поздно.
Наверное, можно, почему нет. А дальше обманчивый февраль, инфляция не сдается. Опять же, возвращаемся, может быть, к министрам. Как высказывание, Минфин выступил с новой порцией обещаний снизить инфляцию. И в пятницу министр финансов, вице-премьер Алексей Кудрин заявил, что в феврале она составит, ну, от силы 1,2%, так максимум, против 2,3% в январе. По его словам, такая динамика позволит уложиться в прогноз правительства по итогам года 8,5%.
О, такой, ну, прогноз... если все время снижать больше, чем на процент, конечно, потом мы выйдем в отрицательную область, там, конечно.
Эксперты, как, собственно, и всегда, не разделяют оптимизм Кудрина и предсказывают новые скачки цен, в частности, могут резко подорожать мясопродукты. Можно перейти на овощи, курицу.
Так удивительно.
Удивительно
совершенно. Овощи тоже будут мясо.
А это кто как? Украина предлагает размен. Об этом пишут сегодня все издания, ну, в частности, независимые газеты, поскольку завтра, в день визита в Москву президента Виктора Ющенко, ровно в 10 утра «Газпром» грозится пока перекрыть Украине газ. Причина в экономической плоскости, связанные между собой компании «Нафтогаз Украины», «Росукрэнерго» и «Укргазэнерго» с ноября, вот между собой они не могут договориться, о подписании пакетов документов, согласно которым поставляется, передается и оплачивается газ. Ну, кто-то должен уже определиться, как это все делается. Да. Но последствия демарша российской стороны скажутся в первую очередь на украинской политике, это полагают эксперты.
То есть там не совсем понятно, что хотят-то они от Украины добиться? Чтобы кто? Они, ну, в «Газпроме».
Нет, чтобы они выплачивали. А вот...
Кому?
«Газпрому», потому что...
А «Росукрэнерго» где?
Вот не могут они договориться между собой. «Росукрэнерго»,
«Нафтогаз». Там посередине же должен быть «Росукрэнерго».
А это не волнует никого. Главное же, понимаешь, чтобы платить... Ну, я понимаю совершенно «Газпром». Какая мне разница, кто там договаривается? Вы платите деньги.
Ну, правильно. Ну, подожди. Вот смотри. Значит, мы решили...
Куприянов, кстати, да. Сегодня нам все скажет в дневном разговоре.
Во, да. Сегодня будет Сергей Куприянов, представитель «Газпрома». В дневном развороте. Но вот интересно, я никак не могу понять. Смотри, ты решил мне продать машину,
я
допустим.
Я вставляю тебе газ.
Вот. Но Ирка Воробьева,
да.
Она говорит, не, Плющев, слушай, у тебя не купят машину, давай я ее, значит, это немного протру. О, стеклышки.
Ну,
туда-сюда.
Про три, Ирка, пробела. Вот.
Да, и так...
Ладно, так и быть.
Тогда он купит.
За деньги, да?
Понимаешь,
за деньги, протрется. Зачем мне протирать? За деньги.
Да, да, давай, я, значит, у тебя выкуплю машину, оплющу, да, там продам уже по своим расходам.
А деньги кто мне будет платить? Ирка?
Она, конечно. Ну? Конечно, а требуешь за меня почему?
Я выкуплю машину, да, потом плющу ее.
Ну и дальше что? Значит, потом ты, значит, от него получаешь деньги. Мне не важно, кто мне платит, мне нужно, чтобы заплатили, главное.
То есть, если я, хорошо, я беру машину, говорю, подождите, сейчас вот я плющу его продам, и тогда вам отдам.
А-а-а. Ну, срок, определите мне там, неделя.
Вот таким образом, а плющу тянет собака.
А опки, конечно.
Здесь стеклышки не так протерли, там не здесь.
Кто из вас тут тянет, понимаешь? Нет, не важно, мне деньги давайте мне через неделю, и все.
Дальше что там?
Дальше...
В прессе ты есть еще что-нибудь?
Конечно, конечно, есть. В Европейском университете запахло пожарными, пишет издание «Коммерсант». Приостановлена работа вуза, где готовили наблюдателей на выборах. В Санкт-Петербурге разгорается скандал, связанный с приостановкой деятельности Европейского университета. Официальной причиной закрытия стали нарушения правил пожарной безопасности, выявленные в ходе недавней проверки. Однако сотрудники вуза указывают, что это произошло после того, как сначала депутат Госдумы от «Единой России» депутаты, а потом и генпрокуратура заинтересовалась запущенной на деньги Евросоюза программой подготовки наблюдателей на выборах. Вот об этом пишет газета «Коммерсант» подробно. Возможен ли развал Украины? Украина в кавычках, и это высотное здание, она же гостиница и жилой комплекс, кстати. Речь идет о реконструкции гостиницы, которая приостановлена после того, как, это пишет московский комсомолец, после падения одной из башенок. И возобновится все это не раньше, чем эксперты убедятся в устойчивости всего здания, включая его жилую часть. Она находится, вот если смотреть с Кутузовского проспекта с правой стороны, с правой и с левой там находятся жилые части. Ну вот это такая давняя история, когда началась реконструкция, потом одна из башенок упала, и дальше все это приостановилось. Об этом пишет газета «Московский комсомолец». Ну и, наконец, любопытная публикация в газете «Время новостей». Пока, так сказать, наука и медики помогают израильским летчикам, но не исключено, что наши тоже, может быть, как-то будут потом задействованы, как-то, может быть, опыт можно перенять. Значит, в чем тут дело? Израильским военным летчикам, кажется, повезло, потому что вполне возможно, что в скором времени им в качестве своеобразного допинга будут прописывать средства от импотенции. Такой, знаешь, таблетка девушка-самолет.
Зачем?
А потому что медики полагают,
взлетные силы
армейские препараты для мужского здоровья, ну, почти, помогают справляться не только с эротическим, но и с высотными нагрузками. Вот в чем дело.
То есть уж не закладывают.
Слушай,
вот в чем дело.
Это прямо противоречит тому, что я читал в новостях буквально там лет 5 назад, когда были...
Прошло 5 лет.
Были, да. Были...
Медицина идет, наука вперед.
Понимаешь, проблема как раз с Виагрой, потому что
да,
пилотам запрещали
ее. Сердце, да.
Пилотам запрещали.
Видишь, сейчас...
Смотри, вот, а сейчас
другие...
наоборот прописывают.
Конечно, все другое. Медики предлагают кормить военных пилотов препаратами от импотенции. В Израиле пока.
Странно.
Предполагают.
А чем, слушайте,
странно?
А у них же там в армии девушки тоже служат?
Служат девушки.
Девушкам, ну, тоже, да? От импотенции?
Девушки на самолетах не летают.
Как это?
Очень
да
просто.
Что вы?
Какая дискриминация,
ужас,
надо же. А мы думали,
какой...
что там все равны.
Нет, пожалуйста, только как, ну, налетают девушки на самолет.
Ну, а так просто исторически сложилось, ты хочешь сказать?
Да, ну, просто не идут они в летчики.
Ну, откуда вы знаете? Может, там хоть там несколько есть?
Ну, может,
обидно
есть,
просто стало,
у них другие,
что
наверное,
девушки на самолетах
таблетки
не
дадут им. У них свои есть таблетки девушек.
Нет, самолет с девушкой, мне кажется, взлетает гораздо легче, чем с не девушкой, с юношей.
Смотря
с
какая юноша и какая девушка, понимаешь?
Потому что с девушкой он должен стремиться ввысь и лететь.
А с не девушкой куда, прости?
Ну, так, как-то низенько.
Низенько.
Спасибо большое, Люба Гулько, Константин Пахмелов и новости спорта.
Развернитесь, пожалуйста.
3, 2, 1. Реклама.
Вас больше не устраивает доходность банковского депозита? Узнайте, как инвестировать в ценные бумаги в учебном центре «Финам». Теория и практическое обучение работе на фондовой бирже. Запись по телефону 796-90-26. 796-90-26. Спешите! Записывайтесь прямо сейчас и получите гарантированный подарок. Подробности по телефону 796-90-26 или на сайте finam.ru.
Газета «РБК Дейли» – это актуальная информация для успешных деловых людей. Каждый день в «РБК Дейли» главные новости и события вашего бизнеса в одном из 7 отраслевых разделов. «РБК Дейли» – все самое важное о бизнесе.
Рекламная служба «Эхо Москвы» 959-05-51.
Разворот.
Константин.
Да.
Доброе утро, сегодня... Константин.
Приветствую вас.
Сегодня мы интересуемся так. У тех, кто приходит в эту студию. Куда же идет Россия?
Так, Костя.
К победе. К победе вот, идет вот, Россия.
Костя, ты знаешь, нам...
Семимильными шагами.
Борис из Москвы прислал
есть
сообщение.
Да,
да, есть. У Бориса из Москвы есть сомнения. Он хочет узнать, куда идет мужская сборная России по теннису с такой натужной и бездарной игрой, пишет Борис из Москвы. Что происходит, Константин? Какая победа? О чем ты говоришь?
Ну, во-первых, как говорится, игра, понимаешь, забывается, а результат остается. Вот результат так. Какой? Ага. Мы вышли в четвертьфинал. Другое дело, конечно, что ж тут греха таить, победа была какая-то такая...
Непобедная.
Да, непобедная. Хотя вот те, кто был на трибунах, тем не менее, все-таки нашу команду поддержали, разумеется, и... Но осадок остался. Осадок остался, конечно, потому что лидер сербской команды Новак Джокович в пятницу вообще не сыграл, в субботу выиграл, а в воскресенье почти выиграл. Ну, почти выиграл. Выиграл два сета у Николая Давиденко. Затем один проиграл, а затем захворал. Занемог, заболел
и снялся. А что с ним случилось такое?
Ну, он заболел. У него был грипп, у него была какая-то слабость была.
То есть
он поэтому
между
в пятницу
двумя
не вышел.
Там
нет,
стало.
Нет. Но есть момент такой, что, в общем-то, любой спорт, а теннис в том числе, это довольно-таки энергозатратный вид спорта. И когда ты отдаешь много сил, он, кстати, я замечал не раз и не два, что вот даже выигрывая в первых двух сетах Джокович нередко как-то вот так себя по лбу трогал, то ли пот вытирал, то ли мерил себя температуру, проверял, не высока ли. И вот, ну, чувствовал, что человеку некомфортно. Конечно, было очевидно, что игрок он высочайшего класса. Игрок он прекрасный. И не удивлюсь, что будущее вот именно за ним, за этим игроком. Но вот так вот получилось, что температура, что... Гриппозное состояние на себе знают неприятно. Иногда даже нет температуры, но вот эта вот слабость, вялость, и ничего с ней не поделаешь. А Давиденко-то тоже малый-то, не промах. Он два сета проиграл, третий выиграл и сказал, что я, говорит, мне даже задачу поставили такую уж, простите, измотать Джоковича. Знали, что он, в общем-то, в не самой лучшей физической форме из-за своего состояния. Ну вот, вот он решил с ним пять сетов сыграть. А Джокович, видимо, думал в трех выиграть, но не получилось. Вот такая история.
А потом удивляется, что Давиденко якобы проигрывает не просто так. Бывает, случается.
Ну, я думаю, вот тут как бы связи, я, честно говоря, не вижу. По-моему, Давиденко бился как мог. И, в общем-то, если бы он проиграл этот матч, если бы Давиденко проиграл этот матч, я думаю, его бы ну, просто как бы не поняли, потому что тогда бы счет бы стал бы 2-2, и, ну, он сражался до конца, мне так показалось, хотя было тяжело. Ну, что сказать, ну, Джокович это на сегодня вторая ракетка мира, третья ракетка мира, а Давиденко четвертая, но в форме Джокович явно лучше, чем у показателя открытый чемпионат Австралии по теннису.
Ну, в форме в общем, не в частности в эти дни,
вот на сегодня,
а
ну, да. Вот.
Это так что не, я вот, кто я, не кстати, понял, мы говорили о Кубке Дэвиса.
Да, о Кубке Дэвиса, о матче одной... Да, 1/8 финала, и, в общем-то, правы были те, кто сказал, что на той ранней стадии этих соревнований соперник нам достался очень серьезно, если бы еще Янка Типсаревич был бы тоже здоров, нам было бы очень сложно. Ну, совсем коротко о других новостях, российская хоккейная команда проиграла с чехом на этапе Еврохоккей тур в Швеции 2-4, ну... тем не менее заняла первое место в этом турнире. Что касается чемпионата мира по биатлону, который в Швеции проходит, сегодня там день отдыха, ну а накануне напомню, что Максим Чудов показал второй результат в гонке преследования. Он уступил лишь Оле Эйнеру Бьёрндалену. Дмитрий Ярошенко финишировал четвертым. Что еще? В английской премьер-лиге Челси не сумел переиграть Ливерпуль, ничья 0-0. Манчестер Юнайтед потерпел дома поражение от земляков горожан 1-2. В Испании Реал разгромил Вальядолид 7-0, упрочил свое без того уверенное лидерство. В Италии Интер забил два сухих мяча Катанье и также не подпустил к себе преследователей. Соперник Спартака по Кубку УЕФА, совсем скоро этот матч состоится, Марсель обыграл Ниццу. Ну и в завершении скажу, что по информации газеты «Спортэкспресс», сегодня бывший форвард Чикаго Буллс Виктор Хряпа может подписать контракт со столичными армейцами. Вот такое вот усиление в преддверии матчей Евролиги.
Кость, прежде чем ты уступишь кресло Александру Александровичу Пикуленко, тебя Ася спрашивает, а что Пахмелов такой серьезный, когда заходит в студию? Улыбнись ей в камеру, пожалуйста. Спасибо, Константин, за новости спорта. Сейчас ненадолго прервемся, и Сан Саныч Пикуленко ответит на ваши вопросы.
Вот новый разворот.
но ты мне будешь рассказывать.
Реклама.
Привет, отлично выглядишь. Загорел, посвежел.
Да я только с гор спустился, весь Тибет облазил.
Ого, дорогое удовольствие.
Год назад нашел отличную работу на HeadHunter. Карьера пошла в гору. Теперь и я покоряю вершины.
Это как?
Очень просто. Зашел на сайт hh.ru, оставил резюме, и предложения так и посыпались.
HeadHunter. Это вакансии ведущих компаний с самыми достойными зарплатами. hh.ru. HeadHunter. Мы работаем, чтобы вы работали.
Читайте в журнале «Итоги», по чьим законам живет Елисейский дворец. Олигарх Винсан Баларе выходит из тени. Неизвестные факты громких преступлений. Что хранится в секретных лабораториях МВД. Журнал «Итоги» в продаже с 10 февраля.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструм Гель». «Быструм Гель» поможет по-быстрому.
Если вас заинтересовало какое-либо рекламное сообщение, но вы не успели записать номер телефона, звоните в рекламную службу «Эхо Москвы» 959-05-51. 959-05-51. Мы будем рады помочь вам.
Разворачивайтесь в марше!
Сан Саныч, вопросов море.
Море вопросов. Сан Саныч Пикуленко отвечает на ваши вопросы по СМС. Итак, Леха из Пензы спрашивает. Nissan Primera 93-го года, хэтчбэк, карбюратор или Volkswagen Passat Universal 91-го, моновпрыск? Собственно, Леха интересует, что лучше по качеству и дешевле в обслуживании.
Ну, я думаю, что все-таки попривычнее к обслуживанию в провинции моновпрысковый Volkswagen, хотя капризная машина, сложная. Но Volkswagen здесь предпочтительнее, хотя я все-таки, ну, это так, в Пензе много свободного времени, если в гараже заниматься делом, а не пить крепкие спиртные напитки, можно привести в порядок любой автомобиль, но здесь, конечно, Volkswagen, запчасти подешевле, вообще починить попроще.
Ну, вообще, я потрясаюсь людям, 17 лет машине, 17.
Ну, что ты хочешь, это же провинция, у них еще пока нет столько денег, ну, пусть позабавляются, пусть. Таким образом мы сохраним некоторое количество автомобилей для олдтаймеров.
Что вы напали на провинцию, не понимаю.
Я не нападал.
Вовка из Санкт-Петербурга спрашивает, Volvo S40 или Saab 9? Три, и почему большое спасибо?
Я все-таки на стороне Volvo S40. Ну, саабовцы с их любовью к General Motors и к прочему, надо все-таки качеством заниматься. Вот был у меня Saab, и есть вопросы у меня по качеству к этому автомобилю. Volvo в этом отношении делает машину гораздо лучше.
Все время хочется пошутить насчет Saab. Там, почему не летает? Ну и так.
Ну да. Летает, но не Зенька. И недолго. Он как самолет, долго летать не может.
Галина из Питера. В Питер пришли Suzuki седан 500 тысяч. Что вы скажете для пожилой четы, город и близкой дачи? Хотим только седан и только автомат.
Ну, если хотите только седан, только автомат, то ничего не имею против, потому что качественный японский автомобиль. Берите, не ошибетесь, цена разумная.
Уважаемый Сан Саныч спрашивает Памма на нашем чате plyushev.com/видео. Ну, ответьте же, когда завод в Калуге начнет все-таки производство Volkswagen?
Так завод в Калуге уже начал производство Volkswagen, отвертками привинчивают бампера и колеса.
Уже они поступают, да?
Уже поступают. Даже по этому торжественному случаю на что-то сбросили цены. Если
на Шкоду.
На Шкоду, да, сбросили. Якобы собранную в Калуге. Это и видно, и колеса не прикручивали.
Вадим из Сочи с уважением спрашивает почему-то, не знаю, наверное, все-таки не о себе. Многодетной молодой маме в Сочи Зафира сейчас или Mazda 5 автомат через 4 месяца? А может быть, вообще Каптиву 7 мест?
Через 3 года.
Через 3 года. Видимо, там многодетная будет уже
молодая
мама.
Вы знаете, я все-таки на стороне Каптивы. И объясню, почему. Во-первых, это полноприводный автомобиль, очень неплохо сделан, он безопасный. И, конечно, для Сочи полноприводный автомобиль, это же горы все-таки, это зима там бывает, иногда пальмы в снегу, сам видел. Угу. Поэтому я на стороне Каптивы, и в очереди не надо за ней стоять.
Угу. Сергей Стюмени спрашивает, а у раллийного Форда полный привод? Это
да,
то, о чем
у
вы говорили.
Форда VRC 2 литра турбомотор, полный привод, 300 лошадиных сил, но это очень, конечно, понятно. Но обещают, что все-таки состоится Ford Focus уже в третьей, наверное, реинкарнации с полным приводом.
Алексей разрывается, не может выбрать между подержанным Lexus RX 300 или новым Chiron или Rexton.
Ну, я считаю, что в этом отношении прямой ход вам к Кайрону, и не надо нам никаких подержанных RX-ов, потому что их много везут из Америки, где за ними не смотрят, и они, в общем-то, потом на ремонт потратишься, как на Lexus. А Сан-Йонг у нас собирается в Набережных Челнах, родственник КамАЗа.
А, не назвался человек, спрашивает, Opel Antara 3.2 автомат или Nissan X-Trail 2.5 вариатор? Что такое
вот
вариатор?
Вариатор — это одна из разновидностей коробок передач, бесступенчатая. Хотя псевдоступени на нее обязательно ставят. Нет, здесь понятно, что здесь X-Trail, и вопросов даже нет. Конечно, X-Trail предпочтительный по всем. И по качеству, и по механике, и по внутренней вместимости.
Анатолий из Самары хочет сделать любимой жене на 15-летие свадьбы совершенно потрясающий оригинальный подарок и просит вас помочь ему выбрать что-нибудь из внедорожников любимой жене на свадьбу.
Из недорогих, до 115 тысяч евро.
Я вам могу сказать, что для такой женщины, думаю, что лучше всего подойдет Range Rover Sport. Угу. Оптимальный вариант. Она будет чувствовать себя как на яхте.
Сколько сэкономит Андрей? Там потолок 115 тысяч.
Ну, я думаю, что десяточку сэкономит.
Ну, вот и на десяточку, собственно, можно отметить сходить.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Десять часов семь минут в Москве. Доброе утро. Вы слушаете...
Двойную сплошную. Александр Плющев, Ирина Воробьева в студии.
И радиостанция «Эхо Москвы». Ох, вот кто работает вместе с вами.
В полном составе.
Да. Мы работаем, вы отдыхаете. Или тоже работаете, или ездите
Плющев,
на работу.
Ты запутался. Давай лучше расскажем о том, что будет в этом части.
Ты найди хоть один вообще эфир и хоть одно мое высказывание, в котором я не запутался. Это стиль такой. Сойдет с мировоззрением.
Да, действительно. Что-то я как-то... Даже не могла предположить, Плющев, ты раскрыл мне глаза. Итак, сегодня мы поговорим в этом часе до 11 часов о чиновниках, у которых грядут, может быть, изменения после выборов в каких-то министерствах. Об истории, совершенно жуткой, на мой взгляд, истории, но об этом мы тоже у вас спросим в городке Кольчугино, об убийстве в Кольчугино. Ну и в конце поговорим, совершенно замечательная тема у нас будет. В 10.35 ГУВД Москвы предложила печатать фотографии дебоширов и пьяниц в газетах. Но это все будет потом, а сейчас мы поговорим о чиновниках. И снова возвращаемся к журналу The New Times, если я не ошибаюсь.
Плющев, да,
на
да.
этот раз не запутался?
Да. Журнал The New Times, который на 26-й странице печатает статью под
Извини,
названием...
Извини, перебью тебя ненадолго. Давай. Там спрашивали радиослушатели после обзора прессы, где Чубайс интервью, вот смс.
Вот
это
нем,
вот как
нем.
Раз в New Times интервью Чубайса на одной из страниц можете прочитать.
Так вот, пишут на... Чубайс, знаешь, на какой странице? Я сейчас скажу,
ну,
а то
ты?
Купят
ну,
люди,
уже...
не найдут, представь себе.
Чубайса не найдут.
Чубайс на
16-й. Он будет сам виноват.
На 16-й странице можно найти Чубайса, его интервью. А спустя 10 страниц называется «Вверх по лестнице, ведущий вниз». И цитата из Бориса Гребенщикова. Это название этой статьи Владимира Ухова. Российская элита готовится к перекомпоновке власти. От того, как перераспределятся полномочия между несколькими тяжеловесами, зависит конфигурация будущего правительства и администрации, построение силовых кланов, распределение постов между ключевыми персонажами из гражданской элиты. Кто-то уже готовится к отправлению вверх по вертикали, а кто-то вниз.
Это две картинки совершенно замечательные, которые, в общем, и иллюстрируют, кто вверх, а кто вниз. Итак, под вопросом «вниз по вертикали» здесь три фотографии. Это Эльвира Набиуллина, Юрий Трутнев и Сергей Игнатьев. А рядом есть картинка «Вверх по вертикали». Там тоже три фамилии. Алексей угу. Кудрин, Сергей Нарышкин.
Кудрин растет вместе с инфляцией.
А Алексей Кудрин растет, что-то в последнее время. Это очевидно совершенно. И Виктор Черкесов. И кто из них куда пойдет? Но, между прочим, вот, например, говоря о Министерстве экономразвития, Минэкономразвития, вот независимая газета, например, пишет, что «Да будет мэр», называется статья. и статью написал Игорь Наумов, он говорит, что в администрации президента опровергают разговоры о ликвидации Минэкономразвития.
Правильно, конечно. The New Times еще не успел выйти, а в независимом уже опровергают.
Уже опровергают,
оперативно работают, товарищи, молодцы. Но тут мне больше всего понравилось. Нас-то, конечно, волнуют сферы близкие, как ты понимаешь. Вот. Одно, это The New Times пишет в случае, извините, что я озвучиваю, на всякий случай, я все-таки там близок к структурам. Одно из жертв непрекращающейся подковерной борьбы лубянских и кремлевских называют даже генерального директора ВГТРК Олег Добродеева, чьи аппаратные козировки, говорят, пишет журнал New Times и Владимир Ухов, резко пошли вниз, конец цитаты. Ну, надо сказать, что я буквально каждый день общаюсь с сотрудниками разных телеканалов федеральных, и везде, везде идут слухи, везде слухи. Насчет начальства, насчет возможной смены редакционной политики, какие-то надежды необоснованные, или наоборот, там какие-то апокалиптические сценарии. Слухи есть везде.
Вот слухи, конечно.
Я не общаюсь с чиновниками из министерств, как бог милу. Значит, со своими коллегами, такими же, вроде меня, вот общаюсь с телевидением, они все там слухами, все каналы полны, все, абсолютно. От первого, извините,
до последнего.
В хорошем смысле слова, я не номер имею, в общем, от первого до последнего, да. Так, мы попросили бы, возможно, чиновников из министерства ведомств, сотрудников министерства ведомств, которые вот такие, которые могут подвергаться реформированию, а такие все у нас, между прочим. Позвоните нам, что у вас слышно, что говорят, давайте поделимся слухами. Вообще, это, конечно, нехорошо, слухи распространять.
Но мне кажется, это довольно безобидно сейчас будет. Ну что, но все равно уже там что-то происходит, это очевидно, что где-то что-то как-то происходит, что-то будет меняться.
Какая-то движуха
там началась. То, что сейчас выскажутся какие-то предположения или, может быть, слухи, мне кажется, довольно безобидно. Все равно это ни на что, скорее всего, не повлияет.
Да.
Я так успокаиваю.
363-3659. Не бойтесь особенно. Мы не засветим вас. 363-3659. Расскажите, что у вас говорят. Как будем жить после президентских выборов? Хочется же знать, с одной стороны. С другой стороны, как правило, слухи не оправдываются. Знаете, попугаем, ведь это же клево. Можешь как...
Провокация.
Ты была в пионерском лагере?
Нет. Я даже пионеркой не была, тебе хочу сказать.
Ничего.
Во всех смыслах этого слова.
Это, знаешь, дело наживное, как говорится. Вот, как сказал наш слушатель в прошлом часе, страна идет к коммунизму, так что я думаю, что из пионерии будет все в порядке.
Я даже смогу стать комсомолкой, может быть, даже красавицей. О, круто.
Последнее не гарантировано совершенно. Так, 363, да, номер нашего телефона. 363-3659 плюс 7495, если вы звоните
плюс
из других
7.
Городов.
А, ну да. Я просто думала, ты зачитываешь опять смс-ки, опять путаешься.
Нет.
А, у тебя стиль, я помню. Да, смс, напомню, плюс 7985-970-4545.
Алло. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ой, я очень извиняюсь. Сейчас только что дал информацию ваш журналист о том, в какой газете Чубайса почитать. Я пропустил.
Не, в газете не надо. Читайте в журнале The New Times. Или просто New Times, без «з», говорите в киоске, а то там не поймут нифига, вот с артиклями у них плохо. New Times, так скажите. Еще можно сказать «Новое время», там мелко так написано «Новое время», а New Times крупно. Вот это журнальчик, там почитайте Чубайс. Хотя я думаю, что сегодня еще неоднократно в наших новостных выпусках будет звучать, так что так или иначе услышите. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здрасте. Алло, алло.
Да, здрасте. Как зовут вас?
Андрей.
Да, Андрей. Вы кто у нас? Сотрудник?
Сотрудник, да. Не буду говорить, чего лучше.
Так.
Вот. Да.
Нет, подождите. Ну, чего мы не будем уточнять прямо с названием. Ну, вот структура какой примерно?
Ну, государственная структура управляет организацией одной государственной. Вот. Напрямую с администрацией президента очень завязано.
Ой, что говорят? Что говорят? Кто выйдет? Кто останется? Как вы жить будете? Как мы?
Ну, мы жить-то будем, вот явно чувствуется, что какие-то перемены произойдут. Вот, то есть, если слухов конкретных нету,
но явно чувствуется, что ничего так же не останется. И у нас
вы под одеяло полезли?
Я собираюсь на работу, но
извините.
Явно чувствую, что, возможно, скоро этого не придется уже делать, собираться на эту работу.
То есть перемена, видимо, будет не очень хорошей, судя по всему.
Ой, ну, знаете, я не слишком расстроюсь, но вполне возможно, что из там 70 работников больше половины сменится, у меня есть подозрение.
А почему так? Что, вот в чем проблема? Ведь говорят, что это выбор преемника, что ничего не меняется, что не изменится ничего. Почему так? Я никак взять в толк не могу своим дурацким умишкам.
Да я тоже не могу, но вот как бы так же, как слухи, они необоснованные, так же ощущения, они тоже, в принципе, никаких оснований иметь не могут, но они есть. Алло.
Да, спасибо вам большое, спасибо, извините. Мы так заслушались и задумались о судьбе.
Как-то, да, как-то было очень интересно. Виктор из Челябинска назвал себя чиновником и говорит о том, что они ожидают смены губернатора.
А вот с губернатором тоже история, они же все назначаемые.
Да. И как, да, вот, и как их назначали-то?
Полетят головушки.
Так, так они уже летели, но, может быть, опять команда там сменится.
Про Лужкова постоянные слухи же.
Ой, про Лужкова всегда. Казалось бы, при чем здесь Лужков?
Я слышал совершенно невероятный слух. Совершенно невероятный. Это вот абсолютно слух, слух и слух. Не воспринимайте как. Вот, ну, просто, знаешь, одна баба сказала. Короче говоря, да, я не слышал ни разу такой версии. Короче говоря, она что? Она что? Понимаешь?
Да.
Ну. Вот, что наш-то поедет с очами управлять. Олимпиадой.
Да, ты чё? Точно,
точно.
В смысле, да?
Вообще уже все решено.
О, боже.
Понимаешь? Ну, вот. Что да знаете ладно, вы? Не, ну, не верю, знаете, конечно, не о чем слыхали, о чем говорят в ваших коридорах. Говорите нам по телефону 363-3659. Ну, давайте посудачим. Правда, здорово. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как звать вас?
Меня зовут Ирина, Москва.
Ирина, доброе утро.
Доброе утро. Тоже немножечко связано с администрацией президента.
А кто у нас, в конце концов, не связан с администрацией президента, вот подумал я. Каждый практически может позвонить в эфир и сказать, мы немного связаны с администрацией президента. Все, ну, да, вертикаль же, да?
Ну, конечно, три человека до президента, да, или как там, шесть. Для простого смертного.
Шесть рукопожатий до президента, да. Ага.
Вот, здесь наоборот говорят, что новому все очень нравится, все останется, все полпреды, все замечательно, чудесно, и вообще сидеть спокойно, все будет замечательно, так же всегда.
Всем оставаться на своих местах.
Да.
Как сказал президент Путин, когда пришел еще только премьером еще, не был президентом.
Да, есть только такие личные пожелания граждан, еще пока граждан, чтобы там парочку, троечку каких-нибудь сменили. Очень уж хочется, например, Швидкова больше
это,
не
это никогда. Это у вас личные пожелания, да, понятно.
Знаете, а почему Швидкова
не... Ну ладно, коллектива. Ну да, не будем, а то сейчас мы уйдем в эту
он
сторону. Кому бы вы дали пинка?
Дядька.
Понятно, спасибо вам
вот
большое.
Вот уже пинки в эфире появились.
Нет, это мы не будем обсуждать. Знаешь, давай сэкономим тему, нельзя так разбрасываться еще. Кому бы вы дали пинка? Знаешь, вот так, такого.
Я думаю, это будет такая топовая тема.
Это в нашем советском стиле, потому что там что-то, когда там товарищ Берия потерял доверие, потом что-то пришел Маленков, как там надавал пинков. Ну, была,
ужас
были.
Какой.
У меня вот бабуль любит частушки такие.
Ну, у тебя бабуль вообще великий
как
человек.
Как пережила, уже неизвестно до сих пор. То время неспокойно. Алло.
А, добрый день.
Здрасте.
Меня зовут Александр, я из Москвы.
Здрасте, Александр.
Ну, по поводу перемен в телевизионных структурах. У меня, например, есть, ну, как всегда, достоверная информация, которая, конечно, недостоверная, что Добродеев в сентябре минувшего года уже просился президента Путина отправить его послом во Францию. На что...
Интересный слух.
Лавров сказал, что, мол, вот Берлин, Париж, Лондон, Вашингтон – это места для карьерных дипломатов. То есть Олег Борисович, видимо, уже тогда ожидал, что могут быть большие перемены. Ну, еще...
Ну, есть же много еще французских колоний, ну, бывших.
Ну, мелковато.
Нет, ну, понимаете, я просто говорю чисто по принципу языка. Я вообще не имею в виду крупности или... Ну,
нет, все нормально. Лужкова в Сочи, Добродеева во Франции. Все хорошо.
Сейчас мы будем распределять географически.
Эрнст просит министром культуры вместо Соколова, но, скорее всего, его туда не пустят, потому что дорогами переходит Паухова, нынешний директор культуры.
Слушайте, какой клоповник,
да?
Это не клоповник, а как называется? Пуки в банке, да?
Просится, переходит дорогу.
А я слыхал, что значит на место Эрнста метит Алексей Ксевич.
О,
нет, Громов, я слыхал про Громов. Не, вы что,
на место Эрнста планируется Сурков.
Вот, а вот, вы такое да, слыхали, да. Видите как, да, сколько у нас слухов сегодня много. Хорошо, через минуту продолжим чуть-чуть еще.
Разворот.
Ну что, реклама?
Ваш автомобиль – отражение вашего статуса, и чем дороже автомобиль, тем больше соблазн его угнать. Что делать?
Cobra Connex. Нам доверяют знаменитости. 101.1.9.1.1.
Что такое индексируемые вклады в Китфинанс? Доходность такого вклада привязана к росту индекса РТС или цены на нефть. Растет рынок, растет и доходность сбережений. Такой вклад подходит тем, кому нужна рыночная доходность при 100% защите капитала. Китфинанс – хороший банк для сбережений. Звоните 8-800-2002-102. Китфинанс – инвестиционный банк ОАО.
Заслуженный артист России Сергей Жилин представляет «Джаз Валентайн» в Московском доме музыки. В программе презентация нового альбома «Мамба Джаз» и посвящение группе «Земля, ветер и огонь». 14 февраля. Московский дом музыки. Начало в 19 часов.
С рекламой по жизни. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-05-51.
Разворачивайтесь в марше!
Финам. Новости и комментарии. Актуальная информация и оперативные сведения с фондовых рынков. Быстро, удобно, доступно. Finam.ru.
В Самаре после выборов обещают оттепель, пишет Саша из Самары.
Через два ты и оттепель.
Ну, через два ты это нормально, кстати.
Оттепель. Знаешь, у меня маленький племянник, 4-летний, которому недавно исполнилось вот 4 годика, он говорит мне слово «тепель», он говорит «петель».
Да.
Вот, это петель, практически да. очень мне стандарт. Нравится.
Оттепель. Это гидрометцентр, наконец, Саша из Самары. Послушай погоду там. Прогноз, знаешь, на март месяц.
После 2 марта обещают оттепель.
А вообще, Саша, я порадую вас. На всей европейской территории страны после марта должно наступить некоторое потепление.
Каждый год
происходит. Еще один звонок. Ох, наконец люди начали звонить.
Отлично. Надежда из Москвы пишет. Злушковым из столицы был куда-то переедет в Сочи, наконец-то пробки рассосутся.
Угу.
Ага. Ой. Так.
Алло. Алло, алло.
Алло.
Здрасте.
Да, доброе утро.
Как вас зовут?
Михаил.
Да, Михаил.
А вы знаете, я хотел посоветоваться и поделиться с вами своим неожиданным ощущением после посещения дня рождения такого большого детского, где сидели за столом мамаши и рассказывали о будущем не того, кого, кем назначат, а что делать вот обычным гражданам и чего ожидать, собственно. И я был удивлен. Практически каждый второй собирается из страны уезжать. Причем это мамаши, у которых по 2-3 детей, у которых уже на примете купить квартиру, построить домик.
А сейчас самое время, ипотечный кризис, дома дешевые.
Ну, не знаю, вот. Речь шла про то, что, собственно, есть в запасе 2 года. Вот если за эти 2 года не успеть отсюда соскочить, то потом уже будет поздно и не выпустят, пожалуй. То есть я не знаю, чем занимаются их мужья, потому что это у меня сын пошел в 1 класс, я еще не совсем хорошо знаком со всеми родителями, но то, что вот человек 15 мам, и все они вот так одним, практически одним настроением настроены уезжать, я был потрясен. Я не... Причем это такие московские мамы, это не просто залетные.
Да. Слушайте, извините, пожалуйста, тут у нас радиослушатель вас послушал и спрашивает, а куда, собственно, за границу сейчас бегут на ПМЖ, подскажите?
Разговор шел об Италии, о Франции. Кипр уже устаревшая тема.
Узнаю, вот типично женские направления. Италия, Франция.
Ну, там, во-первых, это тепло. Во-вторых, уютно с точки зрения, да, вот для женщин это уютно. Это всегда под рукой шопинг, да, все продукты. Про Америку мало кто говорил. В основном это Европа, причем Европа такая вот, Южная Европа.
Вы знаете, я тоже часто слышу такие разговоры, и можно было бы как-нибудь обсудить это отдельной темой. Единственное, что у меня все время есть вот такое опасение, что большинством это маниловщина. Большинством маниловщина в кругу моих знакомых тоже эта тема обсуждается уже 10 лет, ни один не уехал. Вот какая история. И все говорят, вот было бы неплохо, вот
вообще-то
это было бы
конечно,
здорово. Вообще, конечно, надо.
Нет, давно пора. У многих квартиры куплены, у многих уже деньги занесены под строительство, то есть уже у людей обсуждаются архитектурные проекты, то есть а там серьезные разговоры, это не просто они мечтают, у них они готовятся. И,
я понимаю, почему никто из моих не уехал, у них до архитектурных проектов не доходит. Хорошо, спасибо вам большое, как-нибудь обсудим, я думаю, богатая тема на самом деле. Спасибо. Ну что, давай менять.
Давай развернемся, правда, действительно.
Хватит
хорошо послушали.
И да. Слухов хватит на сегодня. И так огребем потом, что мы распускаем. Давай по-серьезки.
Вот новый разворот.
Сегодня печальная дата, да?
Да, сегодня 40 дней со дня убийства в городе Кольчугино Владимирской области в ночь на 2 января. На Вечном огне, который в центре города, насколько я поняла, располагается, был убит 25-летний парень, его звали Алексей Денисов. Убийц четверо, троим из них по 20 лет, одному еще нет 15. В общем, довольно такая непонятная, честно говоря, история, непонятная, потому что нет никакого четкого понимания, что же на самом деле там произошло и из-за чего это произошло. Но вкратце, в общем, ну, как пишется, да, ну, грубо говоря, условно говоря, МК, да, вот я основываюсь на...
Чего же грубо?
Ну, в смысле, я имею в виду, что пишет не только МК, но вот сейчас, в данный момент, я говорю о публикации в МК, Вадим Речкалов, он пишет, что... А эти четверо стояли около Вечного огня в центре города, ну, как-то, видимо, выпивали, подошел 25-летний парень, сделал им замечание, началась драка, его начали бить, и затем положили лицом в горящие сопла и держали, пока он не умер. Вот, честно говоря, когда я прочитала эту историю в первый раз, это было уже достаточно давно, у меня вообще мороз по коже прошелся, потому что... Это я просто себе эту картинку нарисовала, да, и ведь это же, ну, это же не минутное дело, это же не выстрел, это же не ножом пырнули, это же долго. И в центре города убили парня вот просто вот за какое-то там достаточно длительное время, причем таким зверским совершенно способом, и никто ничего не сделал, никак не смогли ему помочь, никто не обратил на это внимания, тишина полная в городе. Насколько я поняла, может быть, что-то было по-другому.
Со мной была совершенно обратная ситуация, когда я увидел это историю в блогах, сопровождаемую стандартной фразой «все СМИ молчат», я подумал, ну, это было в ночь на 2 января, с тех пор, может быть, действительно никто не сообщил, я не знаю, не стал проверять, но это мы видим что-то подобное. Мы видим каждый день в этих программах, типа там какое-то там специальное расследование, что-то такое и так далее. Петровка там 38, которых полно по телевизору. Их даже не смотришь, а вот просто когда вдруг включается телевизор, и первая же фраза, которая выхватывается, там сплошная расчлененка какая-то и все такое. Я был удивлен, почему людей это шокирует. Это происходит каждый день. Для меня эта история кажется обычной вполне. Может быть, разве что необычное место. Очень, ну, вот, наверное...
Нет, ну ты можешь себе представить, Саша?
Я не могу себе представить, действительно, на Красной площади вот, у Вечного
вот
огня.
Да,
никак.
Вот, я хотела тебе сказать. Ты можешь Никоим себе представить, образом, что да. На Красной площади у Вечного огня
то есть просто,
убивать никого
не удивляет, а вот у Вечного огня как-то трогает.
Понимаешь? Нет, трогает даже не это. Я имею в виду, ну, ты представь себе, центр города. Мэрия через дорогу, там, милиция через, там, не знаю, через дом. Вечный огонь. Четверо пьяных придурков убивают парня, просто вот засовывая его головой в этот вечный огонь. Ну, это же просто
да,
шок, на самом
такое
деле.
Такое происходит каждый день, как мне кажется.
Ну, вот, видимо,
я не смотрю эти передачи. Я уже несколько раз в эфире эту историю рассказывал. У меня папа работал на автостоянке. Он повздорил с одним из постояльцев, да, который... цена вопроса была 15 рублей. Человек позвонил, приехали 15 идиотов и убили папу. Вот и все. Вот такая история. Понимаешь? Это происходит каждый день, это происходит со мной. Я поэтому не удивляюсь совершенно. Вот о том, удивляет ли это вас, мы поговорим после новостей и рекламы.
Разворачивайтесь в марше!
Мы продолжаем о кольчугинской истории. Здесь много откликов на СМС. +7 985 970 45 45.
Борис из Москвы пишет, удивляют не эти преступления малолеток, а какие приговоры они получают за это, чуть ли не штрафы, почему не привлекаются родители несовершеннолетних, такая статья есть. Это на самом деле действительно очень большой вопрос, потому что даже...
Только одному из убийц неполных 15 лет, подозреваемому в
убийстве. Подозреваемому, да.
То есть... А всем остальным по 20, они вполне себе совершеннолетние.
Ну, не только в этой истории, конечно, об этой истории идет речь, то есть множество есть сейчас каких-то судебных дел, где за убийство дают действительно условные сроки, и это действительно удивляет, не знаю, шокирует, что как это назвать еще. Ведущий разворот удивляется тому, что мы удивляемся случившемуся. Журналисты позволяют себе ерничать по абсолютно трагическому случаю. Вы знаете, Галина, как раз я-то не удивляюсь тому, что вы удивляетесь. Я-то как раз удивляюсь случившемуся, потому что для меня то, что произошло в Кольчугино Владимирской области, равно как и все, что происходит вот такое, да, если я об этом узнаю, меня это шокирует.
Ты знаешь, я вот следую за логикой многих наших слушателей, которые нам говорят, что вы про Алексаняна каждый день говорите, миллионы людей, там, или там, я не знаю, сотни, тысячи людей гниют в тюрьме, а вы о них не говорите, а говорите об одном Алексаняне. Вот так, пожалуйста, я вам скажу, что сотни людей убивают на улице. Может быть, кого-то из них не кладут на вечный огонь, может быть, да. Но ведь людей убивают, да, ни за что, совершенно ни за что. Подходят, убивают, и все. Снимают на мобильный телефон, на видео часто.
Потом выкладывают это в интернет и просматривают.
Популярно. Вот. И ничего, никто не удивляется, все смотрят программы, закусывают картошечку с селедочкой вечерком под них, и все нормально. А тут что у вас? Вечный огонь смутил? Я не понимаю. Вот этот момент меня больше всего волнует. Святота по отношению к памяти воинов Великой Отечественной войны убиваете где-нибудь в другом месте, я вот никак не могу взять.
Да нет, на самом деле совершенно не знаю, мне кажется, что ты передергиваешь, потому что мне, например, шокировало то, что ты мне рассказал перед новостями. Меня шокирует то, что произошло в Кольчугино. Меня шокирует то, что происходит с Алексаняном, потому что после суда с Алексаняном я приезжала вообще в истерике. Меня это все шокирует. Вот каждое из того, что я узнаю, меня это шокирует, потому что мой мозг не воспринимает идеалистически все то, что происходит. Понял.
Мальчик Евграф, короче. Так, считаете ли вы эту историю характерной для современной России? Так будет звучать голосование. Такой вопрос примерно мы ставим и вам. Ну, я знаю, что вы будете говорить вообще об отношении, видимо, к этой истории. Я понимаю. И об отношении к отношению к этой истории.
Вообще, если смотреть, даже и не брать вот все эти случаи в расчет, вообще людей ничего не удивляет. Их не удивляет то, что у нас судов больше нет. Их не удивляет, что у них там, не знаю, власть меняется, и все смотрят за этим, как за компьютерные игры, их вообще ничего не удивляет уже. Вот просто вот это все уже никому совершенно не интересно. Потому что уже все это было, потому что все это повторяется, потому что кровь там по телевизору постоянно показывают.
Вот потрясающее замечание от Артема. А есть ли реакции Минобороны? Вечные огни ведь под их надзором. Я думаю, это вообще самое важное, как Минобороны отнеслись.
Я думаю, что Артем даже не столько об этом спрашивает, сколько о том, что возле вечного огня должна быть какая-то... Ну, я не знаю, кто-то должен там быть. Не знаю, кто? Может быть, охрана какая-то.
Какая охрана?
Нет, я не об этом говорю. Я говорю, что хорошо, на самом деле, вот МК пишет, что после того, что произошло в Кольчугино, возле Вечного огня повесили видеокамеры наблюдения. Ну, вот Ришкалов, например, из этого делает вывод, что вот теперь, если на этом месте еще кого-нибудь сожгут заживо, мы сможем увидеть случившееся в подробностях в развлекательном шоу. Тоже правда.
Вы в эфире, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Гане, я вам звоню из Москвы. Я вот по поводу смерти вот молодого человека, о котором вы только что говорили, да, в Кольчугино. И вы знаете, мне кажется, что не то, что люди удивляются или шокированы, а дело в том, что это сейчас нормально для этой страны.
Я именно об этом и говорю.
Простите, но как это может быть нормально для любой другой страны?
Как можно удивляться нормальному?
Как это может быть нормально?
Это, да, это может быть мы с вами возмущаемся, да, но вот вспомните, пожалуйста, случай с таджикской девочкой. Всех выпустили, никого не наказали. А мужчину, который был боксером и убил, да, забил насмерть человека, насиловавшего ее сына, пытаются оправдать. Подняли это чуть ли не на какие высоты, что он не виноват и все такое прочее. Поэтому каждый день убивают, оскорбляют, бьют. И все это нормально. И друг друга, и женщин.
То есть, ну, ненормально, привычно вы имеете в виду? Все,
ну,
это,
может
все
быть,
это уже
да,
привычно.
Может, я неправильно выразилась.
Все, я понял,
но...
да, Галина, спасибо. Спасибо большое. А, так, еще звонки,
пожалуйста. Как можно к этому привыкнуть? Вот объясните мне. Я не понимаю, как к этому можно привыкнуть. Вот как можно привыкнуть к тому, что на улице вот вы идете домой, а вас у подъезда встречают трое каких-то придурков пьяных, начинают бить ногами. Как к этому можно привыкнуть? И все проходят мимо, никому ничего не интересно.
Нормально. Алло. Алло, алло. 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 Алло, алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, вот по поводу того, что это невозможно было. Это, вернее, это нормально для нашей страны. Вы знаете, было же время, когда это было, ну, может быть, это и случалось, но это было не в массовых порядках. Там статистика
вот,
убийства.
Может быть, в массовых порядках вот это... вы просто не знали.
Слушайте,
об
подождите,
этом.
Да подождите. Даже ну, если... Потом, нет, нет, потом ну, конечно, нет, конечно, при совке был порядок, само собой. Даже не вопрос. Но вот скажите мне, что лучше, когда человека убивают в подворотне или когда человека узаконенно расстреливают за то, да, или что лучше, не знаю, за то, что он меняет валюту. То, что мы делаем сейчас каждый день, ежедневно. И раньше за это расстреливали. Что лучше? Мне кажется, что это одинаково, поэтому не надо сравнивать с советскими временами, как мне кажется. Какой смысл? Нет смысла в этом. В советское время был порядок. Почему? Потому что за валюту расстреливали. Что вы сейчас приходите и покупаете $100 совершенно спокойно за 2500?
Ну, в советские времена, скажем так, я думаю, что с исполнимостью законов было гораздо лучше, нежели сейчас. Сейчас тоже много законов, которые не позволяют делать либо то, либо это. Да, взятки, например, брать. Ну, их берут больше, чем брать. Ну,
понятно. Там, только никого не расстреливают, отлично.
Понятно. Хорошо, спасибо вам большое. Еще один звонок, 363-3659. Давайте не сравнивать с советскими временами. Очень много критериев просто, к сожалению, или к счастью. Но мы живем в это время, и вернуться уже не получится, к сожалению, опять же, или к счастью. Алло. Алло, алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Вера Семеновна.
Вера Семеновна, добрый день.
Добрый день.
Рассказывайте.
Вы знаете, был большой репортаж по поводу этого случая в Кольчугине. Был большой репортаж на РЕН-ТВ больше недели назад где-то.
Предлагаете нам всем вернуться на недельку назад и посмотреть, наконец, по телевизору?
Нет, 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 нет. Я хочу сказать вот о вопросе, который вы подняли, об отношении. И там корреспондент обратился к девушкам на площади. Сидели девушки очень симпатичные тоже, примерно, ну, постарше, может быть, возраста, подозреваемых сейчас в убийстве. Вот, и спрашивал об их отношении. И девушки с легким смешком говорили, ну, что такого, холодно, ребята греются, хихихаха. И бутылка пива была у них. И вот эта вот бутылка пива вообще меня доконала.
То есть вас шокирует... Я понимаю. То есть вас шокирует не убийство около Вечного огня, то, что около памятника, около Вечного огня стоят подростки и пьют пиво?
Нет, нет, нет. Просто вот это вот отношение... Отношения. Дело в том, что в этом городе уже 9 мая были сожжены венки около этого Вечного огня, об этом тоже говорил корреспондент, и никаких мер абсолютно, напротив здания суда, рядом здание администрации, они не встречались, естественно, со съемочной группой, мало того, не отвечали ни на какие звонки и вообще старались всячески это событие замять. А смотреть на этих несчастных, убитых горем женщин, у которых он был единственным кормильцем, этот мальчик, смотреть было просто страшно.
Спасибо вам большое. Людмила пишет, ну, тут споры насчет валюты. Я останусь при своем мнении, не беспокойтесь. Но мне понравилось. А то, что вы сделали в 90-х годах и не довели до конца, вот это позор.
Плющев, что
сделали, что до конца не
довели. Плющев, что ты сделал в 90-е годы?
Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?
Да.
Что, заканчиваем мы эту тему или продолжим?
Да, я думаю, что ну, это какая-то очень сложная тема, потому что очень сложно...
Тебе хочется жить легко, да?
Нет. Не надо на меня тут, да, пожалуйста, накатывать. Не надо на меня так смотреть с вызовом. Я говорю о том, что людей должно это шокировать, а они звонят и говорят, что это нормально. Мне не нравится. Я сейчас буду очень сильно расстраиваться. Я всегда очень хорошо думаю о людях. У меня проблема в этом. Я очень люблю людей, и поэтому, когда человек говорит, что да, что вы вообще удивляетесь, это нормально. Вот смотрите, вот в соседнем дворе убили бабульку, а вот там через два квартала вообще ужас какой-то произошел. Ну и что в этом нормального, я не понимаю. Зачем к этому привыкать? Ну, вы поймите, что хорошо, вот говоря даже об Алексаняне, там, да, мы кричали об этом месяц, а сколько народу такого есть в тюрьмах? Ну, потому что общество вообще не реагирует на это. Для вас это нормально. И поэтому нужно об этом кричать. И поэтому должны быть люди, которых это должно шокировать.
Мне вот про старушку понравилось, которую убили якобы. Это, видимо, ты цитируешь 200-летней давности детектив, там что-то про оценщица, она была туда-сюда, видимо, тоже. И считали, ничего, тоже нормально, люди как-то Петербург не всколыхнуло.
Разворот.
павлины, говоришь?
Реклама.
Наша печень подобна фильтру, который очищает организм от шлаков и токсинов. Но не надо забывать, что печень сама нуждается в регулярных чистках. Воспользуйтесь проверенным нелекарственным средством Ависол. Ависол буквально промывает печень, предупреждая застой желчи, что препятствует образованию камней. Ведь в сложном составе Ависола удачно сочетаются вытяжка овса молочной спелости, желчегонные травы и масло куркумы. Такая бережная чистка пойдет на пользу всему организму. Ависол – бережная чистка печени от шлаков и токсинов. Не является лекарством.
Читайте в журнале «Итоги», по чьим законам живет Елисейский дворец. Олигарх Винсан Баларе выходит из тени. Неизвестные факты громких преступлений. Что хранится в секретных лабораториях МВД. Журнал «Итоги» в продаже с 10 февраля.
Только для влюбленных. 14 февраля в киноклубе «Эльдар» великолепная Валентина Пономарева исполняет свою новую программу. Начало в 19 часов. Справки по телефону 735-9968.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот.
Ты знаешь, не могу все равно пройти мимо. Вот Владимир пишет, пока будет эта преступная власть, до тех пор все это будет нормально.
Я не понимаю, при чем здесь преступная власть, Владимир? Я вот пока для телевизор. Вас это будет нормально, это будет нормально.
Пока для нас. Я вот пока смотрю, да, смотрю, значит, по телевизору. Ну, сейчас я расскажу, что я смотрю по телевизору. Секунду.
Финам. Доступно, оперативно, профессионально о фондовом рынке. Вся информация на сайте информационно-аналитического агентства finam.ru.
Ну, так вот. Смотрю по телевизору, там, типа, десятки тысяч людей вышли на улицы в знак протеста против зверского убийства того-то. Десятки тысяч людей вышли в знак протеста против убийства Политковской. Десятки тысяч людей вышли на улицы в знак протеста против убийства еще кого-то. Это у нас все, наверное, да? Нет? Нет?
Конечно, что это? На улице Москвы, вон, пожалуйста, посмотри. Нет. Десятки тысяч людей.
Что-то ага. Никто против зверских вот убийств, вот, которые вот, каждый день по телевизору
вот,
показывают,
не выходят. Владимир с плакатом стоит около ГУВД Москвы.
Вот, а Владимир, который даже стесняется или экономит, я не знаю, на телефоне и не может смс-очку отправить, а пользуется интернетом, что, конечно, не предосудительно, но тем не менее. Вот он вышел уже на улицу и всех победил там. Ладно, хорошо, давайте развернемся.
Вот новый разворот.
Разворачиваемся и разворачиваемся мы в сторону публикации в газете «Новое известие». В конце прошлой недели начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин предложил открыть в газетах рубрику под названием «Позор», где будут публиковаться имена и фотографии злостных пьяниц и дебошеров. Началось все с того, что в пятницу утром в Москве была задержана девушка, которая управляла машиной в нетрезвом виде, и, в общем, сотрудники ТБС потребовали документы, она накинулась на них с кулаками, и когда все это доложили господину Пронину, он очень сильно рассердился и сказал, что фото этой девушки с упоминанием ее имени и подробным рассказом о ее утренних похождениях нужно разместить в газетах. Вообще он напомнил, что, например, в царской России такая практика существовала. Тогда московские ведомости регулярно публиковали заметки, которые повествовали о пьяных драках в ресторанах или на улице. Ну вот представьте, Плющев,
да.
пошли мы с тобой вечером...
Не, о пьяных драках в ресторанах или на улице я регулярно читаю в разных газетах и слышу тут у нас
обзор. Ну, представляешь, вот пошли мы с тобой вечером кофе попить.
Так.
Ну, так случайно не попили ни кофе. Ну, бывает, ну, выпили. Вот, а на утро открываем газету «Новое известие», там на своей фотографии написано «Пьяницы!»
И дебоширы.
«Злостные! Дебоширы!»
И такие морды...
Характерные, характерные.
Ну, что, мне кажется, нормально. Для тех, кого первый раз задержали за пьяное хулиганство, ночевка в милиции уже хороший урок, пишет здесь газета «Новое известие». Кандидат медицинских наук и выздоравливающий алкоголик по совместительству Алексей, он пояснил, в общем.
Очень, очень,
а уж да, если правильно. Будет еще и в газетах, то вообще зашибись. Наверное, все общество сразу исправится. Ну, я, честно говоря, очень смеялся над всем этим. Ты тут цитаты приготовил замечательно.
Да, это, на самом деле это очень прямая аналогия. Мне тут же напомнила. Я считаю, что газеты, если будут печатать фотографии, то под ними подписи должны быть только в стихотворной форме. Помните, как у Стругацких понедельник начинается в субботу, когда писали они про Брута совершенно замечательные стихи. Таких людей, как этот Брут, поберегитесь, они сопрут. Вот он хулиганил и дрался, и также товарищ пред тобой Брут, возьмите прут, каким секут, секите Брута там и тут. Но это, правда, уже призыв, пропаганда телесных наказаний, это я цитирую по Стругацким. Есть еще совершенно замечательные цитаты, в общем, можно их зачитывать.
Позорит очень славный дом. Институт, такие пьянец, как Брут.
Вот товарищ прекрасно. Пред тобой Брут, от слов его все мухи мрут. Вот, все вот это вот в стихотворной форме, коленками назад, и все это замечательно. Я считаю, что нужно обязать газеты делать так, потому что если бы в стихотворной форме, то это превратится в следующее. Ой, смотрите, Ванька, ты из третьего отдела, смотрите, в газетке, ты тут стихотворение начнёшь. Газеты покупать будут вообще, тираж поднимется невероятно. А если начнут по телевизору показывать, то
Помнишь, это еще напоминает мне фильм «Бриллиантовая рука», когда стенгазету укрепила Мордюкова на стене. Да, и да, когда да. К ней подошел милиционер и сказал, ну, в штатском потом сказал, вы хорошо прикрепили, а теперь снимите.
Снимите.
Вот, а там будут публикации, там опровержения. Как вы к этому относитесь?
Как вы к этому относитесь? Считаете ли вы, что это действительно было бы правильно, и что это, может быть, был бы хороший урок для пьяницы дебоширов? Или, может быть, считаете, что это вмешательство в личную жизнь? Как вы к этому относитесь? Скажите нам, пожалуйста, позвоните по 3659, прошу прощения.
Один звонок.
И смс плюс 7985-970-4545.
Я пока запущу голосование. Давай. Значит, голосование такое. Давайте сделаем позорные колонки в газетах. Позор. Да, 660-01-13. Нет, это ерунда. 660-01-14.
Начался подсчет ваших голосов.
Слушайте, времени вообще, время летит. Алло. Да, здрасте.
Добрый день.
Здрасте. Как вы к позорным колонкам газет относитесь?
Знаете, это уже пройденный этап. В советское время очень много печаталось. И в газетах, и в местных, и на стенгазетах. А у меня, знаете, вот вам для обсуждения есть очень, на мой взгляд, интересное предложение.
Спасибо большое. В интернет направьте нам. Спасибо огромное. Просто нет времени, к сожалению. Прошедшее все. Не успели мы сегодня. По-хорошему не успели развернуться
на этой
теме,
жалко.
К сожалению. Она такая очень мощная. Ну ничего, я надеюсь, что будет еще возможность.
Может быть, они действительно это сделают.
Когда пойдут первые, мы с тобой покажем видеокамеру на плюшевом разделе
видео. Не наши фотографии, просто фотографии в газетах.
Наши-то обязательно покажем. Да, остановим голосование. Все, хватит. Мы срез получили 50-50, между прочим. 53-47.
То есть 53% еще из позвонивших считают, что надо клеймить позором.
Большинство считают, что надо клеймить позором в газетах. Это, наконец, хоть чего-нибудь интересное появится в газетах. А я утром...
Лев Гулько будет нам рассказывать.
Конечно, когда я утром обозреваю газеты, если у меня ночная смена, то утром у меня обзор фоток первый. И вот я буду говорить, а там у Ивана, там, значит, Семёныч синяк под глаз. Это безумно.
А этого я уже вижу второй раз за неделю.
Да, уже парень-то зачастил, понимаешь ли. Зачастил мы. Завтра снова утренний разворот. Терпите нас с 9 часов 10 минут. Александр Плющев, Ирина Воробьева. Пока.
До завтра.
Разворачивайтесь в марше!